Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пастырями и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о том, что такое церковь. Как сквозь все социальные, земные реалии увидеть и постичь ее основополагающую богочеловеческую природу. И, наверное, один из самых адекватных путей в данном случае – это увидеть, во что церковь верит. Какое учение предлагает человеку? И почему верит, что именно это учение – это столь нужная человеку истина? Это ставит нас перед одной из главных христианских молитв, и даже больше, чем молитв, перед обязательным и всей церковью принимаемым исповеданием христианства, перед символом веры. В нем в концентрированной форме выражено все христианское учение. Вот один из вариантов его перевода на современный русский язык. «Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого, и в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, рожденного от Отца прежде всех веков, света от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, одного существа с Отцом. Им же все сотворено. Ради нас, людей, и ради нашего спасения, сшедшего с небес и принявшего плоть от Духа Святого и Марии Девы и ставшего человеком, распятого же за нас при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенного, и воскресшего в третий день согласно Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего по правую сторону Отца, и снова грядущего со славою, чтобы судить живых и мертвых, его же царство не будет конца, и в Духа Святого Господа, дающего жизнь, от Отца исходящего, с Отцом и Сыном споклоняемого и прославляемого, говорившего через пророков, в единую святую соборную и апостольскую Церковь, признаю одно крещение для прощения грехов, ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь». Едва ли не каждое слово в символе веры достойно пояснения в масштабах полноценной богословской книги. Но сейчас нам важно прикоснуться к самой природе символа веры, к той роли, которую играет для церкви он в целом. Об этом одна из радиобесед известнейшего богослова и пастыря XX века протопресвитера Александра Шмемана.
В жизни христианской церкви с давних пор центральное место занимал и продолжает занимать так называемый символ веры, то есть сравнительно краткое перечисление того, во что верит церковь, то есть самой сущности христианской веры, христианской религии. Греческое слово «символ» в его первоначальном значении можно перевести так. Это то, что держит вместе, соединяет. Или, может быть, еще так, содержит. Так вот, символ веры именно содержит, держит вместе. Все эти истины, которые верит церковь, необходимы для человека, для полноты его жизни и для его спасения от греха, зла и духовной гибели. Исторически символ веры возник из подготовления новообращенных, то есть вновь уверовавших ко вступлению в церковь, к крещению. В древности принимали крещение главным образом взрослые. И как и в наши дни, люди приходили к вере, принимали Христа, желали вступить в церковь, стать членами христианской общины, в итоге каждый своего особого пути, особых обстоятельств. Ибо всякое обращение, всякая встреча человека с Богом есть тайна благодати Божьей, проникнуть в которую нам не дано. Одни приходят к Богу, встречают Христа в страдании и горе, другие – в радости и в счастье. Одному свойственно умственное искание Бога, другой идет к нему сердцем. Так было так будет всегда. Повторяю, зарождение веры в душе человеческой есть тайна. И однако, сама вера во Христа приводит человека к обществу, к общине тех, кто верит в Него, приводит к церкви. Ибо сама вера ищет и требует единства верующих, которые именно этим своим единством, своей любовью друг к другу, свидетельствуют перед лицом мира, что они ученики и последователи Христа. «Посему узнают все, что вы мои ученики, — говорит Христос, — если будете любовь иметь между собой». Любовь и единство веры, про которое апостол Павел говорит, что оно составляет главную радость христиан. «Я весьма желаю увидеть вас, — пишет он в христианской общине в Риме, — чтобы утешиться с вами верою общую, вашей и моей». Так, христианская жизнь новоуверовавшего начиналось с того, что его приводили, или он сам приходил, к главе местной христианской общины, местной церкви, к епископу. И тот начертывал рукой крест на лбу нового христианина, как бы ставя на нем метку Христову. Между прочим, именно с этого обряда начинается и в наши дни обряд крещения маленьких детей. Человек пришел к Богу, поверил во Христа. Теперь, однако, ему надлежит узнать все содержание, всю глубину этой веры, вступить в церковь как в единство веры и любви. Он становится учеником. Его начинают, как сказано в церковных книгах, оглашать, то есть объяснять ему смысл веры. Ибо христианство с самого начала – это не эмоция, не просто чувство. Нет, это встреча с истиной. Это трудный подвиг ее приятия всем существом, душою, сердцем, разумом, волей. Как человек, страстно любящий музыку, для того, чтобы исполнять ее, должен пройти через трудное и длинное обучение, так и поверивший во Христа, полюбивший Христа, должен теперь осознать содержание этой веры и этой любви и того, к чему она их обязывает. Это оглашение. Эта подготовка к крещению продолжались иногда целый год. И одной из главных составных частей его и было объяснение веры. А это объяснение веры, в свою очередь, как бы резюмировалось в символе веры, каждый член которого соответствовал определенному измерению, определенной части христианского учения о Боге, о Христе, о Церкви и так далее. Накануне праздника Пасхи и во ранней церкви крещение совершалось пасхальную ночь. Каждый, готовящийся к крещению, торжественно читал символ веры. Или, как называли этот акт, совершал отдачу символа церкви. Этой отдачей свидетельствовал он о своем принятии общей, единой для всех веры церкви, свое вступление в церковное единство веры и любви. У каждой местной церкви, римской, антиохийской, александрийской, был свой крещальный символ веры. И хотя все они имели то же содержание, были сжатым выражением и исповеданием той же веры, в словах, в длине, во фразеологии, все эти символы все же разнились между собой. В начале IV века в церкви возникли большие споры, касавшиеся основного христианского учения о Христе как Боге. И в 325 году в городе Никее собрался первый так называемый Вселенский собор, и на нем был выработан общий, единый для всех христиан символ веры. Спустя несколько десятилетий, в 381 году, на Втором Вселенском соборе в Константинополе, этот символ веры был дополнен и получил название Никео-Цареградского символа веры, общего для всей Вселенской Церкви. Наконец, Третий Вселенский Собор, собравшийся в городе Ефесе в 431 году, постановил, чтобы этот символ веры оставался навеки неприкосновенным, чтобы, иными словами, не делалось к нему больше никаких добавлений. С тех пор и по наши дни этот вселенский всемирный символ веры поется или читается в церкви за каждой литургией. Он есть всеобщее, для всех обязательное, полное выражение церкви своей веры. И поэтому всякий, желающий узнать, во что верит церковь, в чем наша вера, в чем та истина, которую несет христианство миру, в сущности находит ответ на все эти вопросы в символе веры. В наши дни миллионы людей ничего не знают о христианстве. И если знают, то отрывочно, неполно. Поэтому попытаемся дать понять и почувствовать, какое видение, какой опыт, какое благовестие выражают и выражали они всегда, буквально каждым своим словом.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, архивная запись одной из его радиобесед. Принципиально важным для разговора о церкви и о символе ее веры представляется то, что этот текст не есть плод некоего искусственного конструирования, не есть результат труда какой-то рабочей группы, которая выработала бы текст наподобие некой декларации. Нет, этот текст вырос из живого опыта церкви. И опять же, церкви как богочеловеческого организма, то есть опыта людей, которые последовали за Христом, увидели в нем откровение и, прожив свой религиозный опыт, попытались сформулировать его в словах. И это очень важно для понимания природы церкви и всего ее благовестия, но и для верующего лично как части этого богочеловеческого организма. Это не разговор вообще, это о том, во что я верю и почему. Так на это предлагает посмотреть выдающийся пастор 20 века митрополит Антоний Сурожский. Давайте послушаем фрагмент архивной записи одной из его бесед.
Слово проповеди воспринималось разно. В день Пятидесятницы, когда вышли апостолы проповедовать, они говорили так, что никто не мог усомниться в том, что они говорят Духом Святым, что что-то с ним случилось, что они говорят так, как они не могли естественно выражаться. Я говорю сейчас на языке, о языке, о красноречии, о той силе слова. Вы, наверное, помните, как в Евангелии от Иоанна сказано словами апостола Петра: «У Тебя, Господи, слова вечной жизни». Христос не описывал эту вечную жизнь, но каждое его слово уходило вглубь человеческой души и пробуждало в этих глубинах вечную жизнь, жизнь с Богом и жизнь в Боге. Так проповедовали апостолы в день Пятидесятницы. Так они продолжали в какой-то мере различно, в различной мере, в зависимости от времени и обстоятельств, говорить. Но не всегда их слова воспринимались. Вы, наверное, помните, как в Ареопаге, в Афинах, апостол Павел проповедовал. Его слушали с вежливым интересом. Но когда он начал говорить о воскресении, люди встали и стали ему говорить: «Об этом ты нам расскажешь в другой раз». И разошлись, потому что они были не готовы. И вот эта неготовость рождает в пределах самой церкви необходимость искать путей, как выразить способом доходчивым опыт, которого у человека, у других людей нет. Как можно свою веру каким-то хоть начальным образом передавать? И это делалось в разные времена, по-разному, разными людьми. Возьмите пример, например, святого Симеона Нового Богослова. Он писал поэмы, гимны. Он писал как художник, но художник, который пользуется всем художественным даром, который у него есть, способностью писать замечательную поэзию, но в нее вливался огонь не только его веры, но Святого Духа. И когда люди слышали эти его поэмы, они не только воспринимали смысл, они воспринимали нечто другое. Не звучность, не картинность, а огонь, который горел в сердце святого Симеона и который продолжал гореть в его словах. Если можно сравнение сделать, особенно мне, который в этом смысле совсем невежественен и неодарен, это бывает так с людьми музыкально одаренными. К музыке можно подойти очень разно. С одной стороны, вы можете смотреть на партитуру. И если вы не образованы в этом отношении, она ничего вам не говорит. Так слушали люди, неподготовленные в проповедь апостольскую. Они слышали слова, но без смысла. Если человек эту музыку запоет или заиграет, то слушатель может нечто воспринять, потому что что-то может до него дойти, коснуться его души, найти как бы отзвук в этой душе. И этот отзвук не будет пропорциональный музыке, он будет пропорционален тому, что этот человек знает, его личный музыкальный опыт. Но за этим еще есть другое. Есть то, что исполнитель вливает в эту музыку тот опыт, который в нем есть. То есть он ее выражает потому, что он на нее отзывается. Так апостолы проповедовали. Они говорили о том, что до них дошло нечто, благовестие, добрая, благая весть, зажгла в них, и вот как они могли это передать? Их словами, собственными словами. А за этим стоит композитор, творец, который эту музыку создавал, который эти слова рождал, который за пределом того опыта, который в себе несет исполнитель или слушатель. Но через исполнителя, через слушателя можно дойти до этого опыта частично, в какой-то мере. Это мы находим в проповеди апостольской, в молитвах святых. И, наконец, за пределом всего этого мы можем погрузиться в такое молчание, где мы за пределом слова или звука встречаем самого Творца. Вот так передавалась вера. Но этого оказалось недостаточно. Еще апостол Павел в его время говорил о том, что бывает в христианской церкви разногласия. Это не значит, что люди не согласны с основами веры, а в том, что когда они о ней говорят, они говорят как бы разными голосами, по-иному. И когда они хотят ее понять, то есть уловить умом то, что, может быть, они знают сердцем, или то, что они почуяли благодаря чужой проповеди, они не находят единодушного выражения тех же самых слов. И апостол Павел этого не боялся. И это очень важно нам помнить. Он говорит, что в наше время, то есть не в наше время, что неминуемо будут разногласия для того, чтобы явились наиболее мудрые. Поэтому церковь в течение всех столетий в лице своих грешников и в лице святых, в лице богословов и в лице невежных ощупью старалась уловить все более полно и совершенно истину христианства. Это бывало в отдельных общинах. Отдельные общины соединялись в более широкие группировки, которые потом стали называться епархиями, диоцезами. Эти группировки, сначала малые, стали входить в контакт друг с другом и делиться тем же самым опытом, который выражен был на фоне иной культуры. И это очень важный момент. Потому что верующие, принадлежащие разным народностям, ту же самую веру воспринимали и выражали на разных языках, на фоне разной светской культуры и собственной истории. И когда я говорю о разных языках, я говорю о чем-то чрезвычайно важном. Потому что есть языки очень богатые, есть языки бедные, есть языки, утонченные в области философского или богословского мышления. Есть языки, в которых выражается все как бы словом или образом. И вот каждый из этих групп выражала ту же самую веру, но порой иным образом, как бы дополняющие друг друга. Есть богословие Александрийского, Александрийское, есть богословие Антиохийское, есть богословие Византийское. Они ничем друг другу не противоречат, но они говорят о том же с какой-то несколько разной точки зрения. И пришло время, когда эти точки зрения надо было согласовать. Согласовать для того, чтобы люди, переходящие из одного края империи в другую, несмотря на разность выражений, несмотря на непохожесть внешнего представления о вещах, могли бы узнать свою веру и полностью влиться в жизнь данной общины. И вот начались тогда Вселенские соборы. Они были собраны, собственно говоря, не церковью как таковой, а империей, которая заботилась о том, чтобы все верующие друг друга могли понимать, и чтобы вера оставалась чистой, несмотря на огромное различие восприятий и пониманий. И постепенно вырабатывались отдельными святыми, отдельными общинами, отдельными церквами, отдельными странами вера, символы веры. Они были, в сущности, говорили о том же самом. Но они были или пространны, или коротки. Они говорили более полно о том или о другом. И, наконец, был выработан символ веры, сначала в Никее, а затем дополнен в Константинополе, который мы произносим каждое воскресенье верой во единого Бога Отца. Я вам все это рассказываю, потому что нам очень важно понимать, что наш символ веры не родился вдруг внезапно. Меньше всего можно себе представить, что какие-то ученые-богословы засели и разработали его. Нет, он постепенно вырастал из глубин человеческого опыта. Он постепенно вырастал в церкви, в недрах ее, находил частичные выражения, слишком детальные в одном, недостаточные в другом. И постепенно был выработан этот очень уравновешенный символ веры.
Эта аудиозапись предоставлена фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. Мы услышали голос самого владыки Антония, фрагмент его беседы о вере. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на порталах предания.ру, азбука.ру и богослов.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».